а потом ставил бы конспирологов к кирпичной стене и спрашивал: «Ну что, идиоты проклятые, поняли, что такое управлять этим миром?» Впрочем, затухание халдеи рассчитали более-менее верно. Не зря Энлиль Маратович в первую очередь поручил им именно это. Я в очередной раз оценил мудрость старого вампира. Важно ведь не то, что случится на пике процесса. Все это промелькнет и исчезнет, оставив только пару пыльных роликов на Ютубе. Важно только то, что останется, когда все успокоится и затихнет. Какой высоты окажется кровать, когда матрас перестанет качаться? Если не ошибаюсь, в математике это называется свободной и вынужденной составляющими. Только жизнь не математика. И за свободную составляющую, длящуюся 5 минут, приходится платить вынужденной, которая приходит на долгие годы. Вот так, думал я, глядя на далекую линзу океана, понемногу набираешься опыта. Но одного опыта сегодня уже мало. Изобрети себя заново или умри. Хочешь быть вампиром, учи дифференциальные уравнения. Надо будет укусить какого-нибудь математика и серьезно разобраться в теме. Как-нибудь спляшу перед великой мышью и закажу голову Перельмана на блюде. Но сейчас следовало думать не об этом. Надо было готовить подвиг. И я уже почти знал, что делать. Я, конечно, опоздал на поклонное болото, но в моей груди уже вызрел собственный жест. Глубоко интимный и личный. Помочь мне мог только он. Я позвал бортпроводника и попросил карандаш и бумагу. Он принес их из кабины и замер в ожидании. «Мы можем где-нибудь приземлиться?» Он соображал несколько секунд. «В Барселоне». «Отлично. Тогда вот что. Мне нужен татуировщик. Самый хороший специалист. Прямо сюда, на борт. Идти в город я не хочу. И еще надо кое-что купить и изготовить. Я дам список. Там все просто. Черная футболка, 2XL. Белый трафарет на грудь. Что писать, я скажу. Черную балаклаву с рогом на лбу. Это самое сложное. Английских булавок. Закажем прямо с воздуха, чтобы не ждать». Татуировщик оказался черным сухощавым мужчиной с курчавой бородкой в розовой вязаной кепке а-ля Боб Марли. У него с собой был округлый алюминиевый чемодан, вроде тех, в каких герои Голливуда перевозят через мозг кинозрителя большие бабки, а суверенные вампиры подгоняют баблос Бэтмену Аполло. Ни одной татуировки на самом татуировщике не было. Впрочем, его кожа была такой темной, что себя ему пришлось бы расписывать белым. Он взял бумажку с моим эскизом и некоторое время с сомнением изучал. «Надо сделать под пупком», — стал я объяснять по-испански, — «две летучих мыши. Причем одна должна быть женского пола, а другая мужского. Они держат, ну, такую ленту, типа развернутого транспаранта. А на транспаранте уже эта надпись: «Don't suck my dick». «Не соси мой член», — прочитал татуировщик медленно, словно взвешивая каждую букву.
«Why?»
Я догадался, что он знает испанский еще хуже меня. Понимание мотивов клиента могло быть важным для его вдохновения. Но пускаться в слишком уж подробные объяснения мне не хотелось. Потому что «не соси мой член» звучит гораздо оскорбительнее, чем «соси мой член», — ответил я. Видимо, объяснение его удовлетворило. Он кивнул и открыл свой чемодан. Через 2 часа тату было готово. И выглядело оно настолько именно offensive, оскорбительно, что представить себе кого-то, не подчинившегося этому дружескому увещеванию, было трудно. Я бы даже сказал, что в изображениях летучих мышей легко было углядеть hate crime, попытку оскорбить весь род вампиров. Но это могло быть проявлением того самого конспирологического сознания, о котором я только что вспоминал с таким сарказмом. Со вторым заказом вышло чуть хуже. Черная балаклава с нашитым на лбу рогом удалась не особо. Рог, видимо, делали в спешке, и он оказался плохо набит. Когда я надел маску на голову, он бессильно обвис. Но к тому моменту, когда я обнаружил этот дефект, мы уже взлетели, и разворачивать из-за этого самолет я не стал. Зато черная майка с белой надписью трафаретом удалась на славу. «Окупи пуси! Займи киску!» Вот как-то так. и только так. Все-таки недаром я столько лет изучал вампирические искусства, думал я. Вот образцовый информационный амоним. С одной стороны, максимальнейшая концентрация всего прогрессивного и светлого, какая может быть достигнута лингвистическими методами. Сколько революции и драйва в этом мотто всемирного креативного протеста. Сколько простора для медийного подвыва. А в работе всего пара слов, старых как мир и свежих как весенний ветер над рыбным рынком. С другой стороны, глубоко личный, можно сказать, сокровенный стон, надежно скрытый под зеркалами поверхностных, но внятных эпохи смыслов. У Майки были длинные рукава. Сначала я хотел обрезать их ножницами, а потом мне пришло в голову, что это одно из тех тонких указаний судьбы, которые подтверждают, что твое сердце бьется в унисон с сердцем эпохи и показывает одновременно, как еще точнее сверить ритм. Перед кабиной пилотов в салоне была черная штора. Она была сложена, и я подумал, что ее отсутствие никто не заметит. Остаток дороги ушел у меня на то, чтобы нарезать ее тонкими длинными полосками и прикрепить эти полоски к рукавам с помощью крохотных английских булавок, которых привезли целую коробку, в чем я углядел еще один перст провидения. Когда мы уже снижались к Москве, я померил получившийся наряд и взмахнул руками перед встроенным в стену зеркалом. Честное слово, на миг мне показалось, что мои руки превратились в черные крылья без всякого прыжка в пропасть. Костюм вполне годился для Хэллоуина, если не считать, конечно, надписи на груди. Она для буржуазного дискурса была слишком радикальной. И все это сделал я сам, из подручных материалов за какую-то пару часов. Можно было собой гордиться. Но все же, выходя из самолета, я на всякий случай накинул на плечи черный пиджак. Падал редкий снежок. Прямо возле трапа ждала машина с Григорием. Григорий выглядел бледнее, чем обычно, и я подумал, что он опять халтурит на двух работах и сдает красную жидкость. Но потом до меня долетел еле заметный запашок перегара, и я успокоился. — Куда едем, Кесарь? Квартира, дача? Я отрицательно покачал головой. — Свези меня на Тверской бульвар. Пройдусь пешком. Шлагбаум, еще шлагбаум. Тонкая бетонная дорожка несколько раз повернула в лесу, влилась в снежно-серую асфальтовую реку, и все привилегии и кастовые различия остались позади. Мы еще не добрались до Москвы, а дорога уже стояла, и не было исхода из этого сизого бензинового пара с красными пятнами стоп-сигналов. Григорий вел себя так, словно я никуда не пропадал, и последний раз он видел меня вчера. Впрочем, любое другое поведение по отношению к вампиру было бы оскорбительным. Проявлять любопытство было даже опасно, и он это, видимо, понимал. Как всегда, в долгой пробке Григорий решил потрудиться над моим спасением. Он знал, что обычно поднимает мне этим настроение, и я даю хорошие чаевые. Я загляделся в окно и пропустил точный момент, когда он начал говорить. Смысл его слов стал доходить до моего сознания постепенно, вклиниваясь между приглушенными гудками, доносящимися из-за стекла. Сперва мне казалось, что это блеет радио, которое он включил, несмотря на мой запрет. Потом я понял, что это его собственный голос. — И неправда, Кесарь, что человечество не знает про вампиров, догадывается. Нельзя обманывать всех людей все время. Точной информации, может, у народа и нет, но есть прозрение на эмоциональном уровне. Смутные догадки о невидимых, безжалостных властелинах, питающихся человеческими душами, многие века посещают людей. Вспомните бога-пожирателя людей из гностических Евангелий. Этим примером нет числа. Однако люди всегда верили, что зло не может торжествовать бесконечно. И реальность Божьего мира вовсе не так черна. Я наклонился вперед и тихо клацнул зубами возле его шеи. Григорий покорно вздохнул. Я на секунду прикрыл глаза и решил объяснить ему раз и навсегда. — Вот смотри, Гриш, у тебя сейчас спина чешется, ботинок левый жмет, справа что-то болит под ребрами, и ты боишься, что рак печени. Вампиров по Москве развозить тебе не нравится, но в Молдавии твоей такая жопа, особенно по части теологии, что других вариантов с работой у тебя просто нет. а детки твои в Кишиневе хотят каждый по айпеду, чтобы быстрее познакомиться с педофилами, изучить производство наркотиков и склониться к самоубийству. В общем, херово тебе.
— Да, — согласился Григорий, — это я и сам понимаю.
— Ты другого не понимаешь, Гриш. Ты думаешь, что херово тебе только временно, в силу искажения Божьего плана. А это и есть Божий план на твой счет. Чтоб тебе было херово.
— Почему?
— Потому что Божий план — тот единственный план, по которому все происходит. И мы, вампиры, в этом плане как бы жернова, а вы, люди, зерна. Остальное — людские домыслы. Еще раз скажи, тебе херово?
— Херово, — кивнул Григорий.
— Но ты со своими «но» самого главного не понимаешь, что для выработки этого херово ты и нужен природе и космосу, потому что если бы ты нужен был для чего-то другого, с тобой бы это другое и происходило, понимаешь?